Елена Булганова. Подменыш. Красавец и уродина. Глава первая. Сплошные неприятности. Очень трудно жить на свете, когда тебе вот-вот стукнет 16 лет, а в твоей жизни до сих пор нет ни одного настоящего друга. Еще труднее, когда собственные родители относятся к тебе хуже, чем к любой другой девочке на свете. И совсем невыносимо, если даже случайный взгляд в зеркало или в витрину магазина или в темное оконное стекло неизбежно вызывает приступ отчаяния. Конечно, в зеркало можно и не смотреться, расчесывать волосы и умываться на ощупь, а непорядок в одежде, смотрись не смотрись, все равно первый обнаружит и поставит на вид мама. Но вот куда деваться от сочувственных взглядов взрослых и издевательских подколок ровесников? Как жить, если даже твоя собственная кошка всякий раз жалобно вздыхает, когда вдруг глянет желтыми глазищами тебе в лицо? В прежней школе к внешности Веты Громовой за 9 лет уже привыкли, не шарахались и почти не дразнили. Не последнюю роль играло и то обстоятельство, что Вета прекрасно училась, никогда не отказывалась дать списать домашку или, рискуя собственной оценкой, помочь на контрольной. Ну, разве что забредет на школьный двор кто-нибудь чужой или новичок объявится в школьных коридорах. Такой при встрече обязательно усмехнется ей в лицо и спросит у своих спутников полушепотом, но так, что услышат все вокруг. Что за уродина такая? Просто смотреть жутко. Хоть бы ей родители денег на пластику собрали, что ли. Но к таким репликам Вета давно уже привыкла. Ну, поплачет 5 минут в школьном туалете, умоется холодной водой и все дела. И жила бы она спокойно до окончания 11 класса, если бы родителям вдруг не пришло в голову перевести ее в другую школу. Не в обычную, как прежняя, а в физико-математическую и, к тому же, лучшую в городе. Потому что физика и математика давались Вете легче всего, и родители не сомневались, что после школы она поступит в университет на физмат, успешно окончит его и будет заниматься физикой или математикой до конца своей жизни. Но подстраховаться все-таки не мешало, и отец лично договорился насчет перевода, а мама к концу летних каникул поставила ошарашенную дочь перед фактом. То, что Вета на самом деле куда больше физики любила историю и литературу, родителями в расчет не принималось. И 1 сентября девочке пришлось вставать на полчаса раньше, поскольку ее новая школа находилась гораздо дальше прежней, за городским парком, в старой части города. Она, конечно, проспала бы, но ровно в 7 утра мать заглянула в комнату, включила настольную лампу и позвала приглушенным голосом. «Вставай, дочка, завтрак уже готов. Ты же не планируешь опоздать в самый первый день учебы?» Вета вскочила с кровати и обеими руками на ощупь пригладила жесткие непокорные волосы, которые по утрам так и норовили залепить ей глаза. Недовольно задергала хвостом кошка Муська, до того момента спокойно спавшая на животе у хозяйки и вдруг разом очутившаяся на жестком полу. Девочка затряслась от утреннего озноба и тут же вспомнила, что одежду для школы она так и не удосужилась приготовить с вечера. В гимназии, в которой ей предстояло учиться, была обязательная форма — пиджак цвета морской волны, плиссированная юбка до колена и белая строгая блузка. Но все это великолепие пока только ушивалось в ателье, потому Вета наскоро отыскала в шкафу старые джинсы и не слишком свежий, зато любимый мятного цвета свитер с высоким горлом. Натянула на себя и поплелась на кухню. Мать нависала над плитой, во все глаза следила, чтобы не сбежал кофе, но улучил-таки момент, окинула дочь оценивающим взглядом и воскликнула. «Вета, что за вид? Ты в поход собираешься или все-таки в школу?» «Но форма же еще не готова», — попробовала возражать девочка. «Так надень прошлогоднюю». «Она грязная», — поспешила сказать Вета и тяжело задышала. «Неужели мать не понимает, что в форме чужой школы она привлечет к себе еще больше недоброго внимания?» «Как можно быть такой, дочка?» — вздохнула мама с туркой в руке, опустилась тяжело на табурет. «Тебе почти 16. Учишься ты хорошо, по этому пункту у нас с отцом претензий нет». «Ну вот когда начнешь следить за своим внешним видом?» «Зачем?» — так и подмывала задать вопрос, как будто при такой уродливой внешности, как у нее, одежда хоть что-то меняет. Но говорить это матери не стоило. Разве она виновата, что родила такую некрасивую дочь? Ведь сама мама в молодости была просто красавицей, да и сейчас очень даже ничего. И не забудь перед уходом застелить постель. «Мам, ну я же и так опаздываю!» — воскликнула Вета. «Если на школьный двор она заявится в разгар линейки, повышенное внимание ей гарантировано». «Ничего не знаю, значит, опоздаешь!» — окаменела лицом мать. И Вета ощутила себя окончательно преданной. Неужели мама не понимает, как ей сейчас плохо и страшно? Впереди ее наверняка ждет ужасный день, а мать не может хоть разок смягчить свои дурацкие правила. И вообще, неужели недостаточно, что Вета отлично учится и идет на золотую медаль? Она потому, может, и не убирается в комнате и носит затрапезную одежду, чтобы не походить на классическую зубрилу. Но родители не в состоянии простить ей ни малейшего отклонения от только им одним известной нормы. От этих мыслей слезы навернулись на глаза. Вета метнулась в свою комнату, за секунду застелила постель, прикрыла скомканные простыни и ночнушку сверху покрывалом, схватила школьный рюкзак и бросилась в прихожую. Она уже стояла на пороге, остервенела, пихала ноги в ботинки, когда в прихожую вышла мама и сказала слабым голосом: «Удачи, дочка». Громова через плечо глянула на мать и увидела у нее в глазах столько жалости и грусти, что с трудом удержалась, чтобы не садануть со всей силы дверью о косяк. Только жалости ей сегодня и не доставало. Но все эти домашние обиды, как выяснилось, очень скоро были еще цветочками. Тот прием, который оказали ей в новой школе, Вете Громовой вряд ли когда-нибудь удастся забыть. На линейку она опоздала. Ну ладно, специально шла нога за ногу, чтобы избежать хотя бы этого испытания. Первая же встреченная в школьном коридоре нарядная первоклашка шарахнулась от нее так, словно у Веты руки были по локоть в крови. Сверившись с расписанием на первом этаже, девочка легко нашла свой новый класс, но заходить в него предусмотрительно не стала. Решила ждать учителя. Через минуту после звонка появился долговязый мужчина в пиджаке с меловыми разводами. На лице его была написана вся гамма чувств по поводу предстоящей каторги. Это был физик и по совместительству классный руководитель ее нового 9 А-класса. Он равнодушно окинул девочку взглядом, махнул рукой, приглашая в класс, и задержал у своего стола со словами: «Итак, ученики, обратите внимание, у нас новенькая. А как ее зовут, она сама вам сейчас громко объявит». «Ага, какое там объявит, когда голос напрочь пропал?» Вета не видела толком ничего, кроме обращенных на нее чужих лиц, в основном насмешливых и недобрых. Физик выразительно кашлянул. «Вета!» — со страха выпалила девочка то имя, которым всегда называли ее родители, и тут же поправилась. «И Вета Громова». «Как-как?» — недослышал учитель, а ведь наверняка знал ее данные. «Казета!» — тут же заорал какой-то эрудит с задней парты. «Джульетта! Оперетта!» — оживился класс. Вета старательно делала вид, что выкрики не имеют к ней никакого отношения, и привычно злилась на родителей. Ну зачем нужно было называть ее именем, которое отец и мать сами произносят в полном варианте, лишь когда собираются ее хорошенько отругать? Разве мало на свете нормальных человеческих имен? «Хм», — сказал учитель, посмотрел на нее в упор, и тут же сдернул с носа очки и принялся протирать их тряпкой для доски, пока стекла не сделались абсолютно белыми и непрозрачными. «Красивое имя. Садитесь-ка. Для начала вон туда». И длинным пальцем с желтым ногтем указал ей направление. Вторая парта в среднем ряду. Там вольготно устроилась симпатичная девица с круглым сонным лицом. Она разложила локти на всю парту и, кажется, уже собиралась уронить голову на руки и немного вздремнуть. Но, услышав слова учителя, встрепенулась и завопила: «Виктор Иванович, вы что? Я не буду с ней сидеть! С этой Иветой вашей! Это место вообще занято! Здесь Лора, а не Киева сидит! Забыли, что нельзя уже опоздать немного в первый день?» «Да успокойся, Иванова, хватит качать права!» Поморщился от крика и замахал на нее руками классный руководитель. «Ты просто боишься, что новенькая не будет себе подсказывать на уроках, как твоя недисциплинированная соседка. А зря боишься, между прочим. Ивета Громова прекрасно учится и по всем показателям идет на медаль. Не помешала бы тебе такая соседка, а, Маргарита?» «Еще бы!» — парировала Иванова. «Будь я на ее месте, то уже давно бы школу с двумя медалями закончила. Да, срочно. И сидела дома, чтобы зря людей не пугать. «Ну как тебе не стыдно, Иванова?» — вздохнул учитель. В этот момент мальчишеский голос с дальней парты прокричал. «Виктор Иванович, а посадите ее к Шварцу! Гляньте, они же с ним похожи, как родные брат и сестра! Может, родственники?» «И правда», — оживился физик. «А садись-ка ты, Громова, пока к нашему Борису. Хотя бы списывать друг у дружки не станете». И потыкал рукой в направлении третьей парты в крайнем ряду, у стены. Там сидел в одиночестве черноволосый растрепанный парень и старательно писал что-то в тетрадке. На происходящее в классе он не обращал ни малейшего внимания. На Вету, когда она подошла к парте, посмотрел сквозь толстенные стекла очков удивленно, будто недоумевая, откуда она вообще тут взялась. Потом неохотно снял с соседнего стула свой рюкзак и снова уткнулся носом в тетрадь. Вета, не поднимая глаз, плюхнулась на стул и окаменела. Только бы больше ничем не привлечь к себе внимание. Вместо первого урока был классный час, быстро превратившийся в горячее обсуждение подготовки к ЕГЭ, грядущих олимпиад и прочих учебных дел. Минут 10 спустя девочка осмелилась оглядеться по сторонам. Посмотрела направо. Вот ужас-то! Через проход от ее места в стену была вмонтирована раковина, над которой висело треснувшее посередине квадратное зеркало. Небольшое, но Вете хватило, чтобы разглядеть свое лицо. Почти сросшиеся над переносицей брови, такие густые, что их бесполезно выщипывать, тонкий острый нос и до сих пор пылающие щеки. Глаза, правда, большие и яркие, с красиво приподнятыми внешними уголками, но их почти не разглядеть за очками в широкой квадратной оправе. Тщетная попытка маскировки. Волосы, как всегда, торчат во все стороны света тугими черными спиралями. Громова вздрогнула от отвращения, скосила глаза налево, горько усмехнулась. А ведь и правда, с соседом по парте они вылитые родственники. И волосы у мальчишки, как у нее, вьются мелким бесом, и очки на пол лица. Но даже с очками он почти упирается носом в парту. На щеках вместо веснушек россыпь родимых пятнышек. Одна родинка даже примостилась на кончике длинного носа. Про ее нового соседа можно было с уверенностью сказать три вещи. Первое. Он зубрила и круглый отличник. Второе. Затравлен классом так, что боится собственной тени. Третье. Такой же урод, как она, хотя для мужчины, конечно, это не так ужасно. Вета горько вздохнула и до конца классного часа больше по сторонам не глядела. Надеялась, что после звонка их распустят по домам, как это всегда бывало 1 сентября. Но в навороченной гимназии ученикам сразу давалось понять, что расслабляться не следует, и дальше занятия шли по расписанию этого дня — среда. Следующим уроком была физика, и всю перемену она просидела за партой, спрятавшись за открытым учебником. К счастью, ее новые одноклассники успели за лето соскучиться друг по другу, поэтому болтали, разбившись на группки, и пока не обращали на новенькую никакого внимания. А дисциплина-то в крутой школе оказалась совсем не на высоте. Может, во всем виноват был физик, который как начал писать что-то на доске, так и ушел с головой в это дело, позволяя классу заниматься, чем заблагорассудится. Все занимались, громко переговаривались, перебрасывали через парты вещи и записочки, поскольку мобильные пришлось сдать при входе в класс. В середине урока один парень с задней парты попросился выйти и, не дожидаясь ответа учителя, с надменным видом прошагал к двери, подбрасывая на ладони зажигалку. Сразу за ним сорвалась с места Иванова, несостоявшаяся Ветина соседка. Она даже позволение спросить забыла. Виктор Иванович только вздохнул уныло, провожая взглядом ее спину. Ни парень, ни Маргарита в классе больше не появились. К концу второго урока, наверное, от волнения, Вете ужасно захотелось есть. Столовую девочка уже видела, когда искала нужный коридор, поэтому со звонком выскочила из класса, сбежала вниз по лестнице и оказалась в очереди почти первой. Только какой-то высокий парень с копной зачесанных назад каштановых волос уже стоял перед прилавком и ждал буфетчицу. Вернее, выбивал пальцами дробь по прилавку, чтобы привлечь ее внимание. Вета встала за ним и принялась рассматривать витрину. Да, кормили в гимназии явно лучше, чем в прежней школе. А покушать девочка любила и о фигуре совсем не беспокоилась. Даже наоборот, не прочь была немного потолстеть. Ужасно, когда, увидав тебя сзади, мальчишки подбегают знакомиться и тут же бросаются на утек, едва заглянув в лицо. Но сколько еды Громова в себя не запихивала, оставалась прежней, худой и даже костлявой. Любая одежда висела на ней мешком. Парень, стоявший впереди, на секунду обернулся, заметил Вету, и лицо у него сделалось такое кислое, будто вместо девочки он обнаружил позади себя целый ящик лимонов. А Вете хватило этой секунды, чтобы вспомнить, что она уже видела его в классе, только мельком, пока учитель искал ей место. Точно, он сидел на последней парте в правом ряду и смотрел в окно. На перемене вокруг него клубилось больше всего народа, и это он испарился с середины второго урока в компании противной Ивановой. Из-за плохого зрения в классе Вета не слишком-то его рассмотрела, да и не старалась. Зато теперь у нее просто дыхание перехватило. Как же он красив! Лицо у незнакомого парня слегка удлиненное, смуглое, а может, просто загорелое. Скулы острые, глаза ярко-синие, с поволокой. Пушистые графитовые брови убегают к вискам, лоб высокий, выпуклый, чистый. Вета напрочь забыла об еде. В этот миг в столовую с воплями ворвалось сразу с десяток парней, вероятно, из выпускного класса. Один высоченного роста, наверняка баскетболист, подскочил и встал у самой кассы. Красавец, за которым стояла оторопевшая Вета, молча отступил на шаг назад, она тоже. Следом за первым наглецом тут же пристроился второй, потом третий, четвертый и так далее. Постепенно отступая, Громова уперлась спиной в стену столовой. Новый одноклассник Веты наткнулся на нее и оттого не сумел отступить достаточно быстро, когда его снова потеснили. Одиннадцатиклассник слегка споткнулся о его ногу и тут же заорал. «Ты еще тут, красавчик! Освободи помещение! Кислорода на всех не хватает! Дома поешь!» Парень задышал тяжело, но опустил голову и покорно вышел из очереди. Тут уж Вета не смогла сдержать своего возмущения. «Что вы наглеете?» — привставая на цыпочки, тонким голоском закричала она. «Так нечестно! Мы первые стояли в очереди!» Минуту стены столовой сотрясались от хохота. Один из верзил хлопал себя по коленкам и кричал. «Артурчик, ты чего это? Нанял себе для охраны помесь собаки с очковой змеей? Или это обезьяна, укушенная оборотнем? Гарин, скажи честно, ты сам-то ее не боишься?» Парень, которого, как выяснилось, звали Артуром, от этих криков побагровел, потом побледнел, втянул голову в плечи и шмыгнул прочь из столовой. А Вета из принципа постояла еще немного в очереди среди гогочущей толпы. Потом раздался спасительный звонок, и она заторопилась в класс. Но только начала подниматься на нужный этаж, как кто-то схватил ее за руку и дернул назад с такой силой, что девочка вскрикнула от боли. Едва не упала, но устояла на ногах и увидел совсем рядом белое от бешенства лицо Артура Гарина. «Никогда!» — заорал он. «Никогда в жизни не смей за меня заступаться! И вообще, лучше не попадайся мне на глаза, уродина!» И бросился вверх по лестнице. А Громова осталась стоять на ступеньках и бороться со слезами. Она и сама понимала, что только что совершила ужасную, непростительную глупость. Что ей стоило просто испариться из столовой или хотя бы отвернуться к стене и промолчать? А теперь Артур никогда не простит, что она видела его слабость, да еще посмела вступиться. Жизнь в новой школе начиналась просто ужасно. Прежде Вета никогда не прогуливала уроки и очень старалась на них не опаздывать. Но все-таки ей пришлось укрыться под лестницей и переждать, пока глаза перестанут набухать слезами, а щеки пылать. Только после этого она неуверенной походкой опять начала подъем по уже опустевшим лестничным пролетам. Но услышала, как кто-то с грохотом спешит ей навстречу, и в ужасе закрутила головой, где бы спрятаться. Это вполне мог оказаться директор или завуч школы. Ей только и не хватало для полного счастья в первый же учебный день попасть кому-то из них на заметку. Укрыться или сбежать вниз она не успела, но выдохнула облегченно, узнав своего соседа по парте, Борю Шварца. Он спускался, навалившись грудью на перила, громко топал и на каждом шагу близоруко оглядывался, вытягивал до предела шею, будто искал кого-то. Видно, со зрением у парня была совсем беда. «Вета!» — бурно обрадовался Борис, едва не наступив на нее. «А я отпросился с урока, чтобы отыскать тебя!» «Зачем?» — удивилась девочка. «Значит, он все же заметил новую соседку, даже имя запомнил. Вот неожиданность!» «Ну, Гарин прибежал в класс с таким зверским видом, а ты вообще не появилась. Вот я и начал волноваться. Этот мерзкий тип вечно цепляется к новичкам и вообще ко всем. Тебе он ничего не сделал?» «Нет», — сквозь зубы буркнула Вета. «Надо же, ей уже неприятно слушать дурные отзывы про Артура. Плохой симптом, ох, плохой». «Тогда пойдем скорее в класс», — подергал ее за рукав Шварц. «Начинается новая тема, я не хотел бы ее пропустить. И, пожалуйста, не связывайся с Артуром, у него отвратительный характер. Даже не смотри в его сторону, как на бешеного пса, поняла?» Вите ничего другого не оставалось, как кивнуть и отправиться на урок вслед за Борисом. В глубине души она понимала, что никогда уже не сможет не смотреть на Артура Гарина.